Портал Тифлоинфо представляет.
Сердечный привет, дорогие друзья! Верить, видеть, жить на канале Тифлоинфо. Олег Шевкун у микрофона. Сейчас посмотрим. Здесь есть некоторые проблемы. Почему-то кажется мне, что мы не идем в YouTube. Но сейчас мы это проверим, выясним. Идем, все в порядке, просто с задержкой, но идем. Слава Богу, да, и вот все, все в порядке. Кристина Давыденко сегодня с нами, Кристина из Минска, Беларусь. Привет тебе, Кристина.
Добрый вечер всем, рада поучаствовать в эфире таком, здорово.
Тут интересная история. Нам иногда говорят, насмотревшись наших эфиров, у христиан такая простая, легкая жизнь. Как-то ответы на все вопросы есть сразу, просто автоматически. Как-то все всегда получается. Мы с тобой решили сделать эфир, в частности, о том, что далеко не все и далеко не всегда. И тут этот эфир начинается с того, что у нас технические проблемы в начале. Как ты думаешь, случайно, не случайно?
Ну, может, это шутка, юмор Бога, да, раз мы решили поговорить про то, что не все получается, нам вот и пример.
Да, Ирина Тинина пишет: «Приветствую всех». Слушайте, я на самом деле очень рад, Ирина, вот личный привет огромный. Видел вас уже несколько раз в наших эфирах, но эфиры были достаточно напряженные, у меня не было такой возможности. Лично, просто мы с Ириной знакомы, много лет знакомы, потом много лет не виделись. Ирина Тинина, привет, привет огромный. Алия Нурулина, всем привет. Так что, друзья, подключайтесь, очень здорово, что мы все вместе. Кристина, если бы тебя попросили рассказать о себе за 30 секунд, что бы ты сказала?
Кристина, христианка, люблю петь для Господа, прославлять Его.
А христианка... 30 секунд. Ну, это меньше. Но сейчас у тебя
это
будет...
меньше, но я старалась...
Сейчас будет целый час на это. А христианка с детства, выросла в верующей семье, родители тебя вот учили, в воскресную школу водили, или как это все было?
Нет, мой путь был довольно тернистый. Я так сегодня думала, наверное, вот сказать, что я трудный ребенок у Бога, это будет правильно.
Потому что, а что, у Бога есть трудные
было
дети?
Не сразу. Ну, наверное, я, конечно, не могу сказать за Бога, но есть дети, которым нужно проявлять очень много долготерпения.
Училась ты в обычной школе для слепых, правильно я понимаю?
Да, я училась, ну как, в обычной, в интернате.
Ну да, про интернаты, кстати, на следующей неделе у нас будет сразу несколько эфиров. Я думаю, позже мы об этом расскажем. А каким человеком была в интернате? Если бы спросили у твоих одноклассников, одноклассниц, ну, я не знаю, в классе так в девятом уже, когда была взрослая, когда вот старшая школа, что бы о тебе рассказали?
Ой, у меня была такая метаморфоза, потому что я, во-первых, поменяла несколько интернатов, переходила в средней школе в одну школу, потом возвращалась в ту школу, в которой училась до этого. И в раннем подростковом возрасте, лет там, 12-13, я была такая девочка, послушная, читала книжечки, училась. А в 8-9 классе Кристина опустилась во все тяжкие, так сказать. Спасибо, что Господь уберег. Ну, в общем, была таким, вроде бы учеба и хорошо, но пробовала и выпить, и так, в общем, пыталась как-то проверить, что можно. Любопытство было подростковое такое.
Ты сказала про возрастковое любопытство. Это что такое, испытание границ, то есть что допустимо, что недопустимо, или это желание быть как все остальные люди?
Это, наверное, и желание быть как все, а во-вторых, это попытка, наверное, как-то заглушить переживания, потому что я не могу сказать за все интернаты, но во многих не так-то много возможностей поделиться своими чувствами и переживаниями, поэтому проще их как-то, собственно, привычными способами для многих людей заглушить. Поэтому я думаю, еще и такая мотивация есть.
В интернате, по крайней мере, в мое время, к сожалению, была такая негласная посылка: ты должен быть как все. Вот ты, в общем-то, не должен выделяться, и для этого зачастую использовалось слово «коллектив». Ну, может быть, там двое-трое отличников выделялись, но в определенную сторону. А хотелось как-то это проверить, хотелось как-то это разрушить. Я как-то рассказывал эту же историю, как мы с ребятами в спальню к девочкам в половине второго ночи ходили варенье есть. Вот реально варенье. Да, ну потому что вот хотелось доказать, что ты чего-то можешь. У тебя такое было?
Да, у меня было, но я даже стала замечать это не столько в интернате, то, что вот попытка что-то доказать, да, вот, а даже, кстати, будучи уже христианкой, я заметила это больше, потому что, с одной стороны, наша компенсация зрения, да, вот вы в каком-то эфире про это говорили, не помню, что мы как бы стараемся, вот нам дают эту установку, вот зрячие, они такие, нам надо быть умнее, нам надо быть лучше, если учить партитуру, то там, не знаю, на десятку, если что, то есть вот быть лучше.
Ой,
и
говорили.
С одной стороны,
да,
да,
говорили.
И с одной стороны, вот эта компенсация, она нами движет, это очень хороший такой двигатель наш, стимулятор. Но с другой стороны, это может и разрушать, потому что появляется или какая-то гордыня, или превозношение, ну, такие вот вещи, и это уже перекос в другую сторону, к сожалению.
И ты постоянно хочешь с кем-то конкурировать. Знаешь, есть такая история, когда один человек говорит: «Слушай, я замучился уже с тобой соревноваться, я с тобой всю жизнь соревнуюсь». Он другой так: «Слушай, правда? А я даже представления не имел, что ты со мной соревнуешься». То есть вот это была проблема одного из соревнующихся, а другой даже был не в курсе того, что происходит. Дальше ты оканчиваешь школу. Где, в какой момент происходит твоя встреча с Богом?
Дальше еще был медицинский колледж. Я
неужели массажист? Неужели массажист?
Ну, уже ли?
Уже ли?
Уже ли массажист, да.
В Беларуси есть такой колледж, или ты училась здесь, в России?
В Беларуси, да, есть тоже Гродненский колледж. Так. И к Богу я пришла уже, ну, осознанно, потому что, в принципе, в детстве тоже были... У меня в одном из интернатов была верующая библиотекарь. Она очень как-то так вот... на меня повлияло, хотя я это уже потом поняла, потому что у меня был период, что я читала молитвы, как-то к Богу вот старалась на каком-то уровне приближаться, но вот осознанно это уже было после колледжа, уже когда переехала в Минск, после моих всяких поисков духовности в эзотерических кругах. Это тоже, в принципе, я уже так поняла, довольно частая история.
Ну да, потому что человек чувствует, что чего-то не хватает, и он стремится это как-то компенсировать.
Да, причем очень лихо это можно пытаться компенсировать. У меня это было вплоть до серьезных психологических кризисов, из которых было сложно выбираться. И я точно знаю, что это уже только Господь мне помог руками моих, действуя через моих близких, через друзей, которые помогли прийти к Богу. Это уже, я знаю, что была Его помощь.
Послушай, но ведь кто-то из наших слушателей, тех, кто сейчас есть в эфире, или те, кто услышит, увидит нас в записи, скажет тебе так: «Ну, я увлекаюсь эзотерикой, и я счастлив».
Вполне допускаю. Причем, знаете, у меня даже поделюсь таким воспоминанием, которое у меня в связи с эфиром возникало. Есть учение о реинкарнации, думаю, многие знают, я там тоже в это дело все вникала. И в свое время, когда я была в эзотерических кругах таких, мне очень понравилась идея о том, что я несу ответственность за то, что я незрячая. И даже я отвечала людям: я выбрала в этом воплощении быть незрячей. То есть вот для меня это было... Почему-то мне это на тот момент как-то даже облегчало жизнь, что, ну вот, значит, это был такой проект, это вот моя душа там чему-то учится, да, мы там договаривались, и вот так вот оно... Это по моей, как бы, в том числе ответственности. Но у меня получилось, что эзотерика в какой-то момент меня привела в тупик, и к Богу я пришла и поняла, что для меня важно то, что Иисус, Он личность, и Господь — это личность. Это не просто какое-то состояние, не какой-то абсолют, я не знаю, там, но так как в эзотерике... Нету личностного понятия в основном. Это вселенная, это сила, это что-то такое. А у нас, как уже будучи христианкой, да, мы верим в Бога живого, и Это вот для меня самое главное сейчас.
Да, это здесь принципиальная история. Личные отношения со Христом возможны только при том условии, что сам Христос – личность. Личных отношений с силой, быть не может. В комментариях здесь Алия Нурулина пишет: «У Бога вообще, мне кажется, нет ни трудных, ни проблемных детей». Да, вот, ибо все согрешили.
Спасибо.
Вот, Ирина отвечает. Спасибо тебе, Ирина. Денис Прокопьев пишет: «Добрый вечер всем. Очень интересно послушать историю веры незрячих христиан». Я думаю, что ключевое слово здесь все-таки «христиане». По поводу самореализации через конкуренцию, через мысль о том, что ты лучше, Алия продолжает эту тему. К сожалению, этот двигатель чаще разрушает жизнь, чем дает что-то позитивное. А как ты конкретно сделал этот шаг, или как Бог сделал этот шаг к тебе? Ты сказала о том, что был духовный опыт, была эзотерика, но многие на этой эзотерике остаются. Ты не осталась, не застряла, ты пошла дальше. Вот как это произошло?
Такой интересный вопрос. Сложно это даже пронаблюдать, но я помню, что когда я попала в больницу, и я молилась, честно говоря, всеми, наверное, способами, которые только знала, вспоминала все молитвы, которые только можно, и вспомнила про друга, который, я знала, что он верующий. Я ему позвонила, попросила, чтобы церковь молилась. Нет, вернее, даже не я позвонила, передала своим друзьям, чтобы вот они попросили его молиться. И Гомельская церковь молилась за меня, брала посты за то, чтобы мое состояние стало лучше. И я понимаю, что это уже это было Божье прикосновение в той ситуации, когда на людей надежды практически не было. Наверное, вот в тот момент я поняла, что...
Ну и тут тоже на самом деле не все понятно, потому что, опять-таки, частая история. Да, я молился, человек говорит, Бог мне помог, а вот дальше, следующего шага к Богу, человек не делает. Да, Бог помог, и на этом все заканчивается. А как с тобой-то это было? Почему ты почувствовала, что... Знаешь, есть вот этот библейский рассказ, да, о прокаженных, из которых... 10 прокаженных, их исцелил, всех 10 исцелил Христос, и только один из них возвращается ко Христу, чтобы поблагодарить. Да, где остальные-то? Как, от чего это зависело в твоей жизни? Почему ты решила, что это не просто Бог исцелил, класс, здорово, или обстоятельства так сложились, класс, здорово, а это нечто большее, и это стало началом твоих отношений с Богом?
Идет какое-то переосмысление, и я понимала, что это Господь, и уже... Как-то я начинала... Сложно, кстати, даже начать вспоминать это все, чтобы изложить вот последовательно. Но я думаю, это вот уже было какое-то побуждение от Бога. Я начала и православное братство молодежное ходить, и слушать песнопения. Они меня вот очень касались. Я вспоминала какие-то периоды жизни, когда мне помогал Бог. Просто тогда я еще не назвала, не знала, что это Христос, а вот... как бы так, какая-то сила, что-то вот помогло, может, и Христос, может, нет. То есть не было такого понимания. У меня даже в мои эзотерические времена было ощущение, Христос, Оша, Будда, они все дружат вообще, какая разница, как бы кто и что. Но вот постепенно Господь работал в моем сердце, и сложно этот момент конкретно как-то обозначить. Вот вспоминаются просто какие-то эпизоды, когда ты понимаешь, я пришла в братство православное, начала ходить потихоньку, как-то вот слушать, что там говорят. И самый такой момент мой, когда я уже покаялась, приняла Христа, я помню, что приехала в Гомель к своим верующим друзьям, и я тогда не лучшим образом выглядела, не лучшим образом себя чувствовала в 2014 или 13, 14 год, наверное, был, да. И они меня с такой любовью приняли, хотя я вообще не кукареку такая приехала, вообще вот как-то даже сама с трудом себе объясняю, почему. И когда вот я как-то ощутила их вот принятие, их любовь, среди них были тоже незрячие верующие, и то служение меня очень коснулось. И Меня тогда тот человек, который меня привел к Богу, он еще и мой одногруппник в медколледже. И он мне такой говорит: ну, ты хочешь покаяться? Я даже не могу толком понять еще, что такое покаяться, как, что. И я говорю: да, я хочу. И он такой: ну, повторяй за мной. Я за ним повторяю. И честно, вот на тот момент я даже не осознала, насколько моя жизнь вообще изменится. Я не к тому, что это мистификация какая-то, да, как у нас есть рационализм, но я понимаю, что вот на тот момент это просто вот сложно как-то объяснить с рациональных позиций.
Ты сказала очень важную вещь по поводу того, что тебя приняли, да, вот ты сказала, что ты была не в лучшем виде, и иногда действительно ты встречаешь человека, ты понимаешь, что он через многое прошел, но, в общем, хочется сказать ему одну фразу: «Явился и не запылился». А Христос ни одного из нас не принимает с такой фразой. Итак, мы вот приходим к нему в молитву, он говорит: «Эй, ты явился и не запылился». Он принимает по-другому, он принимает с распростертыми объятиями. Насколько тебе сегодня бывает легко или сложно принимать других людей, когда они, ну, скажем так, не соответствуют твоим ожиданиям?
Да, вот, к сожалению, я в этом только учусь подражать Христу, потому что даже придя в церковь, спустя какое-то время я осознала, что у меня очень нереалистичные ожидания к людям. Ну, наверное, многие через это проходили, да, когда кажется, что все это идеальные люди, это сейчас тут будет рай начнется на земле практически, да. И бывает очень сложно принять, потому что есть какие-то представления, и как это так, человек не соответствует. И тут уже действительно нужно производить внутреннюю работу, приходить к Богу, говорить: Господь, вот, ну, я так и говорю, что вот ты же принимаешь меня, ты принимаешь этого человека, помоги мне принять, потому что, ну, не обязан вообще-то соответствовать моим представлениям.
О, да, хочется, но не обязан.
Да. Да.
Да, тут интересное сообщение, я на минутку отвлекусь, мы вернемся, Кристина, к твоей истории. Ирина Тинина пишет: мы в детстве Кашпировского смотрели. Некоторые из вас, я думаю, уже не помнят, кто это такой, ну и слава, ну и не помните. А она пишет дальше: мы в детстве Кашпировского смотрели, я уже была верующей, но и слышать не хотела, что это не от Бога. Там, на самом деле, была целая история, я позволю себе эту историю рассказать, потому что, ну, буквально пару выпусков назад здесь у нас в эфире «Верить, видеть, жить» была Вероника Якименко, Вероника Зеленская. Дело в том, что это был один класс в школе-интернат номер один в Москве, в котором училась Вероника, который разделился, причем разделился он по настоянию родителей, потому что Вероника активно свидетельствовала, активно рассказывала о Христе, там это было еще в младших классах. И, Ирина, я выдаю твою историю. Ирина, Вероника и некоторые другие люди оказались как раз в том классе, где родителям было нормально, что их дети общаются с христианами. Другие оказались в том классе, в котором родителям было это ненормально. Вот таким образом на А и Б этот класс разделился. Это уникальная совершенно история, но, по крайней мере, на моей памяти это уникальная история. И интересно, что Бог продолжает работать в жизни людей, которые тогда, в конце 80-х, 90-х годах во всю эту историю попали. Так что Кашпировский не Кашпировский, а Бог явно сильнее, честное слово.
Да, аминь.
Вот, да.
Кристина, на самом деле, ведь правда есть такое, да, что даже многие, будучи в каких-то эзотерических кругах, они думают искренне, что они действуют от Бога. И я сталкивалась с некоторыми, такой, видимо, у людей соблазн исцелить незрячего, конечно же, да, и вот куча каких-то предложений таких: ну вот, а давай мы то-то сделаем, давай мы рейки тебе, давай там что-то. И ну, как ты понимаешь, что человек, он хочет реально, ну, как бы от всего сердца это сделать, и он думает, что это от Бога. И вот очень сложная история, на самом деле. Вот как иногда говорят, проще с атеистами, да, там, я иногда не знаю, потому что очень сложно и с теми, кто думает, что он от Бога, и вот как. Это непростая история.
Да, да ладно эзотерика. На самом деле эзотерика – это одна история. А другая история – вот те из нас, кто христиане, кто в евангельских церквях, и кто более или менее общается в разных кругах, в частности, в пятидесятнических, харизматических кругах. Да. И кто не знает, что это такое, ну, ничего страшного. Да, но вы знаете, что это такое, когда на вас пытаются возложить руки, а вас пытаются молиться, и потом, вы не получаете исцеление, вам еще говорят, что это вера твоя слабая. То есть, ну, ты верь больше, тогда ты поверишь, тогда ты исцелишься. Знакома, Кристина?
Очень, при том, что, ну, я тоже из протестантской деноминации, и тоже помню, был такой случай. Одна сестра во Христе мне говорит: слушай, тут приезжает, честно, не помню кто, но кто-то известный там, из,
и
с даром исцеления,
да,
там, неважно кто, да, я не буду говорить. Да, и вот давай сходим на молитву, вот там будет за исцеление. У меня, конечно, внутри такое сопротивление было, думаю, ну что там нового, ну как-то я не очень сторонник вот таких вот массовых служений исцеления, думаю, ну ладно, схожу, посмотрю хотя бы, чтобы я уже, если откажу, то было в следующий раз на основании чего, что да, я была, я понимаю, я все, не хочу.
Так.
И я пришла на это служение, ну она там же евангелизировала, потом... началась молитва за исцеление, и заключалась в том, что в основном там, положите руку там, на больное место и верьте, 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 вот, что вы исцелитесь. Ну, понятное дело, что, может быть, кто-то облегчение почувствовал, но с колясок никто не встал, я не прозрела, как видите, то есть... Ну, у меня, извините, у меня реальная ирония
просто. Разочарование было, или, по крайней мере, такое ожидание, что вот Бог сейчас что-то сделает, а он берет это и не делает?
Или вот ты, у меня не было, лично у меня не было, но это было у моих подруг, они такие, ой, я думала, что может вот сегодня кто-то с коляски встанет. Ну, я понимаю то, что люди хотят.
А, то есть, подожди, подруги даже не колясочницы, они просто хотели какого-то зрелища.
Да,
зрелище.
Не то, что вот, да, люди хотят иногда какого-то вот такого, да, знамения, чуда. Они бывают, конечно же, чудеса, но все-таки, наверное, не в таком масштабе, как нам этого хочется.
Да, и потом Бог действительно совершает исцеление, но Он совершает тогда, когда Ему это угодно, тогда, когда Он это решил делать. Алия тебе пишет, смелая девушка, я бы испугалась идти даже, наверное. Я думаю, не столько смелая, сколько любопытная. А вот что будет? Тут, это же как это прозвучало у тебя, это не было смелостью, это именно попробовать. А есть такая вещь, как обещание Бога. Да, вот Бог обещал, мир оставляю вам, да, вот мир мой даю вам, не так, как мир дает вам, и так далее. Вот ты на своем христианском пути, да, как ты понимала в разное время эти обещания, и бывало ли с тобой, что то, что тебе казалось обещанием Божьим, оказывалось не таковым. То есть ты вдруг поняла, что нет, либо это не тебе, либо, может быть, тебе, но не сейчас. Вот Бог это обещал, а мне это не дает. И я думаю, что Он мне это даст, Он мне это даст. Подсказываю, я скажу несколько таких типичных вещей. Ну, например, человек начинает думать, да, прозрение, там, здоровье, выздоровление, богатство, карьера, хорошего мужа и так далее. И ты начинаешь вдруг думать, а вот это как? Это ко мне или не ко мне? Как это работает?
Ну, честно, вот у меня, когда ты начал перечислять, у меня возникла мысль, что ну, я как-то не помню в Слове Божьем, чтобы он обещал кому-то карьеру, мужа, там. Он обещал то, что касается Царства Небесного, и то, что касается внутреннего нашего состояния, да, и единства с Богом, то, что он нас не покинет, не оставит. Ну, вот скорее духовные вещи он обещает, но не... Даже наоборот, будете пить чашу, которую я буду пить, и которую я пил, да, то есть...
Да, это обещание, которое мы как-то часто забываем.
Да, для меня странно звучит, когда такой этот бонус-пакет, там, я пришла к Богу, сейчас, значит, у меня тут все.
Страховка на вечность.
Да.
Бесплатная для нас. Не получается, да?
То есть это, если и получается, то не в том плане, что у тебя в земной жизни будет все в шоколаде.
Да, иногда в горчице получается, на самом деле, хотя бы какое-то время. А разочарования уже на твоем христианском пути, были они или нет, и как ты с этими разочарованиями справлялась? Пока ты думаешь, расскажу историю и почитаю сообщение. Когда я пришел в церковь, я подумал, ой, какая вообще классная история, как в рай попал, все такие хорошие, все такие замечательные. Потом вдруг я начал понимать, что рядом есть и не совсем хорошие, и не совсем замечательные. Почему-то я понял, что в церкви бывают и сволочи, извините за такое слово. И потом прошло еще сколько-то лет, и понял, что я сам в церкви, но я сам бываю сволочью. То есть сначала было такое общее очарование всем, потом было разочарование, ну, отдельными людьми, отдельными ситуациями в церкви. Потом я понял, что вот как раз в этот сволочизм я вписываюсь и сам. И вот тогда пришла вот эта молитва к Богу: «Боже, прости, Господи, только с твоей милостью я живу». А были ли разочарования у тебя на твоем христианском пути? Пока ты продолжаешь думать, Алия Нурулина пишет: «Иисус никогда не творил чудес ради крутых спецэффектов». Совершенно верно. И Ирина три восклицательных знака нам присылает. Да, спасибо большое. Кристин, дал тебе время подумать?
Да.
Давай.
И разочарования, они, конечно, приходят, потому что, как я и говорила, бывают нереалистичные ожидания, которые ты проецируешь на людей. Ты хочешь, чтобы вот было вот так, они поступали вот так, они так не поступают. И, слава Богу, у меня есть мудрая сестра во Христе, тоже незрячая, мы вот из одной общины. Она мне всегда, когда приняла крещение и дальше, она мне всегда говорила: «Кристин, держись за Бога, держись за Бога». Ну, первое время это легко. Ну да, Бог тебя на руках несет, ты держишься, все как бы хорошо.
Да, ты даже вот. Не держишься, там просто Он держит.
Да, может, ты и не держишься, да. Но спустя какое-то время, когда ты приходишь в служение, особенно, наверное, мне кажется, что, ну, вот у меня, по крайней мере, так, и начинаешь видеть уже что-то изнутри, тогда приходит порой разочарование в людях. И вот, к сожалению, есть такая еще тоже штука. Я знаю, как есть верующие люди должны, и там двоеточие, и целый список, что они там должны.
Ой, сколько там страниц можно написать. Да.
И как бы, когда ко мне такое применяется, мне, конечно, раздражает, но я понимаю, что я и сама порой с таким. Верующие люди, и там все они там помогать, все там что-то там делать, то, что хочется, там как бы.
А тут, значит, оказывается, ты верующий человек, ты должен делать то, что мне хочется. Вот вот.
Наверное, не совсем так, так да, не получилось, не да. Но, по крайней мере, у меня по умолчанию казалось, что верующий человек равно эмпатичный, равно там, да, более чуткий, может быть, там, снисходительный где-то, но оказывается, что это не про всех отнюдь, потому что в церковь разные люди-то приходят. И у меня это и до сих пор, это, наверное, вообще всю жизнь наша будет борьба как бы с нашим представлением, нашими какими-то разочарованиями и постоянным, ежедневным, ежевоскресным, я не знаю, выбором в пользу того, что все равно для тебя важен Бог. Очень легко разочароваться, сказать, ну все, там, опустить руки. Ну, как многие говорят, а вот я увидел, что в церкви служитель то-то, то-то сделал, что это такое, все, до свидания, мне как бы не надо ваша церковь. Вот. То есть стараться все равно, и я это стараюсь каждый день смотреть, что Господь, на него нужно смотреть, он этих людей принимает, он меня принимает, значит, моя задача такая же, несмотря на то, что я срываюсь, меня ведь тоже кто-то принимает.
То есть я правильно понял, что это еще и решение и движение воли тоже? Ты сказала, что я делаю вот этот выбор. Это не просто вот меня несет этим течением, я этим течением наслаждаюсь, а это еще и у меня все равно остается выбор, что мне делать, и я должен как-то вот этот выбор осуществлять.
Это же фактически во всем, начиная с нашего решения вступить в завет с Господом, это тоже ведь, по сути, в идеальном варианте это должно быть решением, а не на эмоциях. И мы дальше всю жизнь вот принимаем вот эти решения, волевые в том числе.
Не получается ли, как скажут некоторые, что мы загоняем себя в капкан этими самыми своими волевыми решениями? То есть я увидел, что в церкви нет ничего хорошего. Ну, как ничего хорошего? Я увидел, что в церкви есть проблемы. Там проблемы, похожие на те, что есть в мире. Больше их, меньше, неважно. Ну, вот я их увидел. Ну и все, и уйти, скажут нам, а мы загоняем себя вот в эту, вот это прокрустово ложе. Чего ради?
Я эту мысль сейчас скажу. Просто на самом деле, когда я пришла к Богу, я поняла со временем, что вне общины, я не подразумеваю даже какую-то поместную церковь, но все равно общение с верующими христианами, вне этого общения невозможен, мне кажется, рост. То есть больше искушений, больше... Я не помню, к сожалению, место из Библии точно, но если один упадет, то вот кто его поднимет-то?
Да, книга Екклесиаста,
если...
между прочим.
Да, слава Богу. Олег, что бы я без тебя делала? Да, я не помню конкретное место. Но, то есть, сама идея, я думаю, понятна. Если ты уйдешь из церкви и уйдешь вообще из общения с верующими, то как ты будешь возрастать? Притом Господь показывает нам какие-то, мне, вернее, я буду про себя говорить, да, мне показывает какие-то мои оплошности или то, в чем мне нужно расти, через общение, в том числе и с верующими людьми. И попросить молиться я могу верующих людей. И под духовной помощи, ну, я не знаю, где ее, кроме общины, найти, в широком смысле слова «община» даже.
А что у тебя всегда с людьми в общине идеальные, замечательные взаимоотношения?
Тут просто для меня, я вот в последнее время как раз-таки думаю про общину, про людей. У меня есть отношения, в которых я, по крайней мере, чувствую себя в безопасности, и я могу какие-то неидеальные моменты проговорить и как-то с ними вместе помолиться за ситуацию. Потому что бывает, конечно, такое, хочется закрыться, и там, поскольку я человек обидчивый, то это проще всего, но в общине ты можешь это как бы выяснить, проговорить, помолиться вместе, и Господь придет на помощь.
Твое слабое зрение или твое отсутствие зрения, у тебя же, по-моему, ты тотальница.
Отсутствие,
тотальница.
Да.
А как оно влияет и влияет ли оно на твои взаимоотношения с людьми в церкви? Может быть, если это влияние менялось, раньше было одно, сейчас другое, если ты можешь это сказать в динамике, то вот можно и в динамике. То есть что вот от этого, как, я не знаю, тебе сложнее, тебе проще, на тебя больше обращают внимание, на тебя меньше обращают внимание, к тебе больше ожиданий, от тебя больше ожиданий, чем от других, от тебя меньше ожиданий, чем от других. Как ты это охарактеризуешь, что происходит?
На самом деле... Просто отношения в церкви, они ведь тоже очень разнообразны, и это смотришь на отношения с конкретным человеком. Но в целом, конечно, есть какие-то периоды, да, когда у меня община, в которую, поместная церковь, в которую я хожу, она очень большая, там где-то 2000 членов церкви, да, то есть есть, конечно же, определенные сложности, да, по поводу обратить внимание. И,
ну, особенно сослепут,
многие моменты... Моменты нужно простраивать и быть готовым объяснять, быть готовым как-то вот реально с молитвой и с терпением относиться, потому что бывали и разные моменты, конечно, бывало, где есть люди, которые, допустим, действительно обращают внимание, помогают, есть люди, которых интересует конкретно аспект, как ты незрячий готовишь, как ты незрячий там, что-то делаешь.
Но это везде, есть люди, это не только в церкви, да, это в принципе,
да,
есть.
Честно говоря, вот я не знаю, как вот конкретно в церкви. По сути, много ведь вещей похожих. Ну, то есть, как и в мире, мы тоже с разными людьми по-разному, в церкви тоже с разными людьми по-разному.
Что-то есть, что отличает развитие этих отношений просто потому, что вы христиане? Или оно, ну вот, ну, грубо говоря, на производство попал, там, не знаю, в новый дом переехал или в церковь пришел?
Не, разница, конечно, есть. Я понимаю, что, например, со многими людьми, если бы мы не были с ними близки во Христе, не были бы братьями и сестрами, мы бы просто не встретились, мы бы просто не общались, нас, ну, как бы, у нас бы вообще никаких отношений не могло быть в целом. А так формируются близкие отношения, разрушаются границы. Я сейчас так немножко перескочу, вспомнила просто пример. Я пою в хорах, и в том числе в госпел-хоре. И для меня было вообще таким большим классным примером, как действует Господь и как вообще объединяет еще и музыка в том числе. Мы выступали как-то, пели тремя хорами филармонии. Хоры были из Минска, из Петербурга и из Швеции. И мы вот такие друг друга не знаем. Я тоже такая вся растерянная, думаю, как же так? Я и с английским-то не очень, к сожалению. То есть как это, что? И тут вот мы выстраиваемся, начинаем петь, и мы все поем как вот единое целое, как просто один организм. Для меня было такое потрясающее ощущение. Говорю, Господь, как ты велик все-таки, насколько ты можешь объединить? Вот люди, которые приехали с разных стран, говорят на разных языках, вообще друг друга в первый раз в жизни видят, но они в этот день поют вместе, и на следующий день или через день они уже вместе дают концерт. Ну, я не знаю, для меня это вот чудо и потрясающее действие Бога.
Смотри, а ты сказала, что ты ходишь в большую церковь, 2000 человек, да? И некоторые, ну, на самом деле, тут и зрячие, и незрячие, то есть разные, и разные люди, кому-то нравится в большой церкви, кому-то удобнее в маленькой, где ты других знаешь, где тебя других знают. Но иногда, другие знают. Но иногда говорят о том, что незрячему человеку в большой церкви сложно, если вообще возможно. Слишком велика вероятность потеряться. Что скажешь?
Вообще вот конкретно, когда началась эта вся идея с... не идея, вернее, ситуация с изоляцией, у меня тоже стали возникать эти мысли, накапливаться какие-то вот действительно какой-то опыт ситуации, когда, правда, сложно что-то организовать, сложно иногда найти. Вроде бы людей много, и все, в принципе, хотят помочь, но когда касается суть до дела, бывает сложно найти сопровождающего, бывает нормально. Это такой вопрос. С одной стороны, конечно же, сложнее, и нужно быть, наверное, коммуникабельным человеком и попроще характер, чтобы не обижаться, чтобы не воспринимать, что про тебя там забыли, не, на свой счет это как-то не брать. Да. Я этому сама учусь, потому что иногда в хоре сижу и думаю, ну вот, со мной никто сегодня не сел, наверное, вот как-то не хотят они со мной сидеть.
Потому что я слепая, или такой мысли не бывает?
Было. Первое время было, честно, ну это глупость, конечно, но первое время было такое. Ну, знаете что, ведь отчасти правда есть. Когда ты только приходишь, люди еще смотрят так, со слепыми не сталкивался, что делать?
Вдруг он
такая
кусается.
Такая растерянность. Да, вдруг он кусается, вдруг он там пинается, или он еще глупый к тому же. То есть куча стереотипов. Отчасти, да, в большой церкви сложнее. Я иногда вот тоже думаю, вот, может, в маленькой было бы попроще там. Но меня вдруг недавно пришел такой аспект. Смотрите, вот мы говорим, что тяжело в большой церкви, там, да. Но, с другой стороны, мы хотим, чтобы Царство Божье расширялось. Мы, как, по крайней мере, в протестантской деноминации прилагаем много усилий к этому, да, что, как что-то делаем, организуем. Хорошо, если церковь маленькая, то что делать? Люди будут, допустим, приходить, да? Значит, она все равно будет расширяться, она все равно будет расти.
Да, если ну, мы делаем здания Божие будут дело, строить, то будет, конечно.
Да. И тут вот я когда так иногда вот смотрю, да, конечно, комфортно в маленькой, может быть, пойти в маленькую, что тут? А потом думаешь, окей, а как тогда, если будет Царство Небесное, ой, Царство Божие на земле расширяться? А потом, да, мне про Царство Небесное тоже мысль пришла, думаю, ну да, у Бога мы там не забыты, Бог нас всегда помнит, но в Царстве Небесном, дай Бог, нас тоже будет много. И как же мы друг с другом будем, если я буду говорить...
Есть смысл привыкать уже сейчас.
Да. То есть если мне в большой церкви было тяжело, я так на небе что скажу? Так, подождите, дайте ко мне мою маленькую церковь. Глупо как-то. Ну, я себя перенастраиваю, что, ну, конечно, в большой церкви сложнее, но, может быть, есть смысл как-то возрастать и в этом. Ну, всегда разные периоды, конечно, бывают, но вот такие мысли мне приходят. Я просто делюсь как бы тем, что и сама переживаю. Ну, так вот.
Пишет Максим из Веков. Все равно попадаются больше хороших людей на пути.
Аминь, аминь. Да. Конечно, слава Богу.
И он пишет о своем духовном опыте. И Ирина продолжает эту тему. Она пишет, нужно принимать себя и других. Единственный человек, да, которого можешь изменить, это ты сам. Более того, да. Бог, и Бог только нас может изменить. А Алия продолжает. Если маленькая церковь становится большой, всегда можно сделать две церкви и больше. Не всегда, Алия. Это действительно не всегда, один из способов да. развития церкви. Но иногда церкви настолько друг к другу привязываются, что этот разлом оказывается болезненным. Кто куда пойдет, кто за кем пойдет. Хотя в идеальном варианте основания церкви да, делается две церкви больше. Вот.
Ну и слава Богу, есть ведь и домашние группы, и много групп. Я, например, хожу еще, у нас есть в церкви служение мам, которые, для мам, которые воспитывают особенных деток. То есть есть разные, в большой церкви тоже есть отчасти вот такое преимущество, да, что можно найти много домашних церквей, много групп, много каких-то возможностей служения. То есть есть какие-то еще варианты, как бы преимуществ и развития в разных направлениях.
Ну и тут действительно разные люди, и разных людей Бог приводит в разные церкви. К церкви применительно сложно использовать такое слово, как формат, но оно подходит, оно в данном случае подходит. Максим, наверное, насиделся или пересидел на самоизоляции, потому что Максим пишет: «Разрешите обнять на расстоянии». Добавлю только еще, как говорят, прежде чем изменить мир, измени себя сам. На самом деле, да, тут тоже Бог дает такую возможность, и Бог нас изменяет, потому что изменить весь мир и самому остаться неспасенным – это грустно. А ты несколько раз говорила о служении, о том, что ты участвуешь в хоре, а, наверное, не только в хоре. Как тебе удалось и как тебя Бог привел к тому, чтобы в это служение вписаться?
Я в нашей церкви услышала, как красиво поет хор, хотя вот у меня вокалами, в принципе, в детстве занималась, но потом у меня был большой перерыв, когда уже после массажа там отучилась, и был большой перерыв, я уже как-то себя в этом даже сильно не видела. И тут в церкви я услышала, как поет хор, и сначала так я просто думаю, ну, вроде бы как хотелось бы, но, наверное, не знаю, насколько это реально, так вот посмотрела, повосхищалась. Но это желание во мне очень росло сильно. Я понимала, что я все-таки хочу петь, есть побуждение к этому. И было у меня несколько примеров. У нас в церкви три хора уже, ну, третий хор вот,
ну, это, вот, год, как раз год
с чем-то церковь. Назад вот да, организовался. Да. И тут тоже как раз-таки было два примера. Когда я пришла прослушиваться в первый хор, самый наш там старший, основной, меня послушали и сказали, мы тебе скажем, но, в общем-то, с концами пропали, ничего мне не сказали.
Как на нормальном офисном собеседовании.
Да-да-да, то есть как-то просто потом, да. Но был какой-то момент у меня спустя, наверное, полгода, я стояла, молилась и говорю, Господи, я умру, если я не буду петь в хоре просто, помоги мне как-то, сделай что-нибудь. И у меня была... У моей одной сестры во Христе была другая сестра, которая пела в хоре. Я договорилась с ней, что, слушай, давай... Это уже другой был хор, второй. Я говорю, слушай, давай подойдем к регенту. Ну что, ну как бы нет, так нет, как бы посмотрим. И я пришла уже, как они себя волнуюсь, трясусь, страшно. Но как бы способности к музыке есть. Я понимала, что именно по вокальным данным никаких проблем нет. Тут только человеческий фактор. Ну как бы возьмут или нет. И я была так счастлива, что вот во второй хор меня взяли абсолютно спокойно. Мне еще так Господь благословил, что у этого хора был сайт, и на этом сайте была сестра, которая напевала партии, что мне очень облегчило приспособление, конечно, к ситуации.
Я только хотел тебя спросить, но, по-моему, уже вопрос не имеет смысла. Я хотел спросить, а что зрячие, как там партии выучивали? И нужно ли было знать...
Зрячие с листа поют, поэтому, конечно же, какие-то элементарные...
А зачем тогда нужно было напевать партии на сайте?
Я так... Конечно, там надо спросить у того,
не
кто
все.
Напевает, но,
я боюсь,
но
что
есть.
Не все тогда все-таки с листа умеют петь.
Дело в том, что да, во-первых, не все могут петь. Во-вторых, есть люди, которые. У нас же несколько каналов восприятия. Кому-то зрительно, кто-то может там мыть посуду и слушать партию альта и спокойненько себе ее выучить. Вот как у меня это и бывает. Я там, не знаю, сижу на работе или посуду мою, там и что-то делаю, раз как-то партия, мелодию быстро учу, слова я себе пишу по Брайлю, выучиваю их до служения, на служение пою уже без листочка, без партии.
Ну, подожди, а зрячий человек может посмотреть?
А зрячие поют с папки, да. Вот, вот. У меня несколько хоров, в госпел-хоре поют без листочка, все по памяти в этом смысле, мне с ними вообще было очень легко, они на слух много что учат. Кто знает госпел-культуру немножко, да, тот знает, что они там повторяют фразу «Fix me, Jesus, fix me», ну и все так «Fix me, Jesus, fix me», выучили там, да, пропели. Угу. В госпел-хоре вот в этом смысле проще.
Да, но там важно не только содержание, там еще важен эмоциональный настрой, важно, как это
ну,
все
пропело. Ну, это классно.
Так, то есть там, но там учить проще, а другой хор?
А есть хор, где поют, да, с листа, и тут нужно приспосабливаться. Иногда, я не знаю, это моя, когда регент говорит «по руке», мне хочется сказать, ну, по ноге, вообще, по какой руке, я не вижу твою руку. Вот, но тем не менее, заметила такую классную штуку, что если хор слаженный, если он давно поет, то можно по вдоху хористов сориентироваться, да, и вступить так, что никто не заметит, что ты там где-то, ну, можно приловчиться и на слух сориентироваться.
То есть тот факт, что ты не видишь дирижера или регента, этот факт тебе не мешает?
Очень редко мешает, если только, там, я не знаю, какой-то сложный момент, когда каноны или что-то там очень сложные ритмические рисунки. Но в целом, если у меня есть возможность послушать произведение целиком или там порепетировать партию, то нет, не мешает.
А вот динамика, он ведь может показывать, допустим,
но ты же хор слышишь?
Да, ты,
надо
ты просто
очень хорошо чувствовать хор. Очень, да. В основном хористы очень реагируют, ведь их это мучат на спевках. Они уже выдрессированы, и ты уже за ними динамику делаешь.
Может ли регент на спевках, на репетициях разучивать один вариант, а потом вдруг он понял уже на служении или на выступлении, или на концерте, где угодно, понял, что вот здесь нужно погромче, здесь нужно потише, здесь нужно вот какие-то динамические вещи немного поменять и уже на ходу показать это. То есть бывают ли ситуации, когда ты стоишь в хоре, и ты понимаешь, что сейчас поют не совсем так, может быть, побыстрее, может быть, помедленнее. Но очевидно, потому что регент сделал что-то такое, чего на спевках он не делал. Или это подстава, коей хор не прощает, поэтому и беспокоиться тебя в этом не стоит.
Ну, я такое помню не часто, честно говоря, чтобы вот... Либо регент все равно у нас перед служениями тоже спевки, поэтому как-то стараются регенты, конечно, сказать. Потому что, ну, вы представляете, у хора реакция будет. Это... Но всякие, конечно, тоже моменты, может быть, все равно в нашем случае, в случае незрячего хориста, я считаю, если ты видишь, что что-то, слышишь, вернее, что что-то не так,
видишь,
лучше, наверное,
видишь.
Просто...
Мы ушами видим,
ну, видишь, да. Да, ушами видим, где-то промолчать, да, где-то, ну, все-таки пристраиваться. Если в хоре, как, то надо подстроиться под хор.
Хор – это ведь группа. Как ты выстраиваешь отношения с другими участниками? Тебе помогают, например, выйти, найти свое место, уйти, не запутаться? Или ты настолько ко всему этому привыкла, что оно тебе уже не нужно?
Ну, честно говоря, помогают, поскольку церковь большая. Я только недавно задалась целью выучить все дороги вообще самостоятельно, что изоляция планы поменяла, конечно, но... Помогают хорошо, всегда можно найти, с кем договориться, в принципе. Это может быть проблемой только в начале, когда еще люди тебя не знают, ты не ходишь, они еще не знают, что делать. Вот в таких моментах может быть такое. Ну и есть регенты, которые... У меня в одном из хоров регент такая, что с ней просто очень себя чувствуешь безопасно, она как-то очень эмпатичный человек и коммуникабельный, она сама где-то помогала. Для нее это не было каким-то зазорным.
Хор поэтому... большой, хористов много, одного не досчитаются, никто не заметит. Будет «отряд не заметил потери бойца». Согласишься, поспоришь?
Ну, в каком плане имеется в виду? То, что хорист покидает коллектив? Ну, ты можешь не
приходить, да, то есть ты можешь не приходить. Как бы в хоре, в отличие от других служений, ну, тебя нет. Угу. Ну, и, в общем-то, даже никто не... Может быть, что тебе никто не позвонит. Ну, то есть, как бы с тебя обойдутся. Или все-таки не обойдутся, или все-таки как-то люди в хоре друг друга замечают. Мне просто как-то говорили о том, что хор, особенно в большой церкви, это такое место, где очень легко потеряться.
Знаете, вот тут, наверное, есть просто несколько аспектов. Если чисто брать, ну, физически, да, ты можешь уйти, тебя не заметят, это может быть. Но мне так понравилось, у нас как-то была встреча трех хоров, и один из хористов привел такую, как бы, пазл и сложил картинку, и сказал, вот, понимаете, вот если один пазл убрать, вроде бы как ничего не поменялось. На это место может какой-то другой пазл или как-то эта картинка перестроится, хор пойдет дальше, но где будешь ты, как тот пазл, который ушел, да, то есть, может быть, это физически кто-то не заметит, но на уровне духовного ты это почувствуешь, хористы, может быть, не все, но кто-то это точно ощутит, ну, что человека не хватает, по крайней мере, если сам хорист горит и относится действительно как-то к этому... Ну, быть может, всякое. Конечно, могут не заметить, но вот у меня были когда ситуации, когда я там перерыв брала, еще что-то. Я сама пытаюсь сообщить регенту, я понимаю, что она всех не упомнит и не обязана. Старалась сообщить, что там у меня то-то, у меня это, я там-то. Ну, то есть вот как-то это и сознательность хориста тоже есть.
Есть ли в вашей церкви малые группы?
А если имеется в виду группы,
я имею
домашние
виду,
церкви?
Да, домашние церкви,
да,
или домашние группы.
Есть, да.
Насколько тебе удалось, я не знаю, ну вот что ты об этом можешь говорить, что нет, насколько тебе удалось к такой группе присоединиться и найти такую группу, где ты будешь чувствовать себя удобно, уютно?
Ну, в целом я как бы на уровне... таком там прийти туда, пообщаться, я хорошо адаптировалась, но вот на уровне доверия это уже скорее мои какие-то, да, вопросы. Но мне не так-то легко раскрываться на домашних группах. Скорее я больше раскрываюсь в нашем госпел-коллективе из другой церкви, правда.
Хор для... То есть все-таки госпел-коллектив для тебя такой общиной, малой общиной стал?
Каким-то образом, да. Причем это так для меня самой было незаметно. Я только вот недавно это начала понимать, что, ого, оказывается, мы так сблизились, вот когда мы там Рождество вместе праздновали с госпел-хором, там перед Новым годом собирались, я думаю, о, оказывается, вот как мы уже сблизились, как я привязалась к этим людям. И, там, то есть, да, я их больше ощущаю как общину. Хотя для меня понятие община — это скорее вот последнее время, это обязательно верующие во Христа люди, но они не обязательно из одной церкви.
Ну, конечно. Так Вселенская церковь, это даже понятие никто не отменял.
Да, да, то есть я хорошо общаюсь и с православными, и была на евангельских молитвенных группах, как-то молитвенное чтение Евангелия, есть такие группы в православных церквях. Да. Мне, ох, как мне нравится, я просто очень люблю и тоже себя там чувствую довольно спокойно, свободно.
Скажу и спрошу. Вот один из незрячих христиан, с которыми мне довелось говорить, закинул мне такую идею. Я тебе ее закину без комментариев, потому что хотел бы услышать комментарии у тебя. Идея следующая. Человек говорит, я прихожу в церковь, и я знаю, я чувствую, что какие-то вещи в моей жизни никто не понимает. Я хочу общаться конкретно с незрячими христианами. Ну вот именно потому, что есть вещи, которые, ну, если я христианин, этот человек христианин, и мы незрячие, нам проще будет друг друга понять. И человек тогда предложил создавать специальные церкви, я имею в виду поместные церкви, для незрячих христиан. Вот твоя реакция, первая реакция на проблему, а проблема в том, что ну, в общем, общение христиан, незрячих христиан, действительно его не хватает. И на такое решение, а давайте сделаем специальные церкви для незрячих.
Вот по-честному, идея, мне кажется, довольно утопическая. Делать поместные церкви для незрячих, для колясочников, для еще кого-то. То есть делить по таким критериям. На то мы и Христова церковь, чтобы разные люди объединялись. не по вот признакам таким, да, а потому что мы христиане. Просто что я, например, думаю, здесь такой выход, что не церкви поместные создавать для незрячих, а развивать служение незрячим, и в том числе нам самим, в тех церквях, где мы находимся, по мере сил наших, конечно. И общаться можно, не создавая поместные церкви незрячим, а в группах, в интернете сейчас много возможностей. Действительно, допустим, то, что не всегда понимают наши братья зрячие, да, это есть такое дело, и какие-то вещи проще обсудить нам друг с другом, попросить молитвенной поддержки, да, если ну, там, чувствуешь себя одиноким в связи со слепотой, например, еще что-то. Но создавать церковь, ну, как-то мне вот не близка эта идея, хотя у нас тоже есть приход православный, там, для, где акцентируется на незрячих, но все равно там есть и зрячие люди, и ну, это невозможно, мне кажется, вообще. И, да и смысла не имеет делать такие вот церкви по таким вот критериям.
Существует на самом деле специальное служение, служение незрячим. В России не знаю, я точно знаю, на Западе такое есть, я знаю, в Украине такое есть. Я думаю, мы как-нибудь с этими людьми, которые этим служением занимаются, я думаю, мы с ними как-нибудь поговорим, сделаем с ними эфиры. А ты ведь пыталась, насколько я понимаю, или пыталась, или пытаешься создать и вести группы для незрячих христиан в WhatsApp. Это вот на какой стадии сейчас находится?
Ну, скорее, у меня была просто попытка. Я там группу так импульсивно создала и дальше ничего не делала. Поэтому я не скажу, что я много на этом пути сделала, но порыв у меня такой есть. Если бы это получило отклик и целевая аудитория была бы хорошо на это настроена, то, я думаю, можно было бы такую группу организовать.
Вот, так что, друзья, пишите в комментариях под этим видео. Ирина высказывается по поводу моей идеи особой церкви. Резервация какая-то будет? Ну, не какая-то, а весьма грустная резервация, Ирина. И Алия рассказывает, ну там, кстати, просто потому что неслышащих людей больше, чем незрячих, служение для неслышащих, оно вот развивается. Алия рассказывает, здесь очень хороший пример. Церковь «Ковчег» у нас в Питере. Там половина членов церкви глухие, половина слышащие. Uh-huh. И они вместе служат, вместе общаются. В церкви, как нигде больше, нужна инклюзия. Вот, да, такие служения есть. Я думаю, у вас в Беларуси служение для глухих есть.
Да.
Вот со служениями для незрячих как-то сложнее.
Туговато.
Как думаешь, почему?
Вот как бы это ни было цинично, вот касательно, допустим, нашей большой церкви, порой такой вот есть. Ну вот сколько у вас незрячих так вот? В принципе, очень маленький процент незрячих, которые ходят там, конкретно, например, в эту церковь или вот в братство в этой, там, или в деноминацию. Ну, грубо говоря, а для кого делать, людей немного, да? И, ну, тех же незрячих, которые ходят в церковь. И вот этот, во-первых, вопрос. И второй, как всегда, вопрос, как вы неоднократно говорили, не только в эфирах «Верить, видеть, жить», но и в других эфирах, что это наша активность, насколько мы говорим о себе, насколько мы сами объединяемся и говорим о том, что нам нужно такое-то служение, мы бы хотели вот сделать там какие-то мастер-классы, как там обращаться с незрячими, еще что-то, ну, там, вести себя. То есть это еще и наша активность, а с этим тоже не так-то просто. Мы тоже не настолько сплочены, по крайней мере, вот в Беларуси могу сказать, что...
Ну, мастер-классы это делаются, а там не очень понятно. Давайте адаптировать церковь для незрячих. А что? Вот мы песни по Брайлю распечатывать будем, что ли? А у нас незрячих брайлистов сколько там, 5% или 10%?
Да, то есть это очень такой, да, вопрос...
Потому что сложный. Меня как-то, да, меня огорошили вот этим вопросом. Да, одна церковь, реально, московская церковь, говорит, мы хотим сделать что-то полезное для незрячих. А что? Вот, чтобы это их привлекло. Да? Для глухих мы понимаем, что нужен сурдоперевод. А для незрячих что? И вот здесь, конечно, такая, как быть, что делать, не очень понятно. У глухих специфики больше, пишет нам на эту тему Алия. У меня мнение на этот счет отрицательно, пишет Максим. И так у нас все разделено. И тут еще церкви разделить для каждой категории. Да, Алия Нурулина пишет, я себе плохо представляю, что должно быть особенного для незрячих. Вот я тоже. Она продолжает, разве что тексты песен выслать в электронном виде и не в виде картинки. А описание, ну,
хотя бы возможно. Это... Хотя бы это, потому что на самом деле иногда приходишь на прославление, у людей бегущая строка, а ты учишь песню, пока все поют, ты память развиваешь.
Есть церкви, кстати, есть церкви, в которых, да, уже сейчас, причем не только для незрячих, а для разных людей, выставляются тексты на сайте. Это нормальная история. То есть это доступность, которая развивается не для нас специально, но мы...
Или на YouTube выкладывают, да, все же, в принципе, можно послушать что-то.
Получаем... Да,
знаете, что я бы сказала вот по поводу, извиня, что перебила, как приспособить? Ну, скорее помочь. Есть незрячие, которые хорошо ориентируются, есть те, которые не очень хорошо ориентируются, им нужно помочь добраться до церкви или помочь поучаствовать в хлебопреломлении, да, то есть какие-то вещи. Вот хотя бы вот эти моменты, чтобы незрячие могли позвонить, например, кто еще, например, только воцерковляется, ни с кем не знаком, чтобы он мог позвонить в церковь, сказать, вы знаете, у меня такая-то проблема, ну, вот я хочу приехать, но вот не знаю с кем, помогите, пожалуйста, мне, там, да, и служитель скажет, ну, или кто там будет за это отвечать. Ну, вот такие моменты, мне кажется, можно было бы адаптировать, потому что у меня был вот момент, когда я... Когда я звала незрячих, вот у нас был у хора концерт пасхальный, и, ну, грубо, вообще мы вызвали тогда такси, и мои там незрячие друзья приехали, и как бы был вопрос, вообще такая суматоха началась с сопровождением, кто, что, как, и при том высветилась еще такая проблема, я не знаю, во всех ли она деноминациях, но у некоторых из... верующих есть такая проблема, что они не сопровождают людей своего, то есть там братья не сопровождают сестер, сестры не сопровождают братьев,
я переведу,
или там других
мужчины
людей.
Мужчины не сопровождают,
да,
женщин, женщины не сопровождают мужчин.
Да, да, да. Молодые люди не сопровождают девушек, они там боятся. И был такой момент, когда мои незрячие с этим столкнулись, что сестра из церкви, она... ее попросили, можно мы там за тебя возьмемся и пройдем. Она как бы так это испугалась, видимо. И мои друзья мне сказали, а что это такое? Почему? Мы не поняли. Причем что замужняя, что незамужняя. Тут, ну, две сестры даже так вот себя повели. Это не все. Я не говорю, что это про всех верующих, но такая есть штука. Я, честно сказать, я даже не знала, что ответить вообще, потому что у некоторых есть такой предрассудок, что мне даже одна тоже там из знакомых говорит, ну, ты не имеешь права быть наедине с пастором, ты же вот сестра, должна быть с тобой еще одна сопровождающая сестра прямо в кабинете пастора. Я говорю, что это такое? Почему?
Ну, тут
мне
есть,
это непонятно.
Понимаешь, что ты пастору, ну, как бы у пастора могут быть проблемы. Здесь надо быть очень тонким, да, с одной стороны.
Да.
А с другой стороны, мне вспоминается история, давняя история. Мне супруга рассказывала, как когда-то в их еще молодости на молодежной группе, если я не ошибаюсь, на молодежной группе кто-то из служителей, кто-то из пасторов говорит, это ж какой-то ужас, что я видел. Вот выходит, я все-таки не буду сейчас говорить брат и сестра, потому что нас разные люди смотрят. Я,
да.
Вот так, выходит парень из церкви, выходит из троллейбуса или из автобуса, и девушка выходит, и парень этой девушке подает руку. Да как... Да как вы можете?
Да, да.
Здесь, я думал, что это прошло лет 30 назад, а оно не прошло, оно действительно есть. И как раз, ну а тоже нужно понимать, что некоторые из наших незрячих, да, вот ты с человеком идешь, вот, просто идешь, как сопровождаешь, но он тебя берет под руку и берет, или она тебя берет под руку и берет так конкретно, со стороны могут посмотреть и сказать, это что это такое? То есть это что там происходит? Поэтому вопрос непростой, но вопрос, который действительно нужно продумывать. По сообщенькам Антон Попов пишет, Христос воскресе, воскрес,
воистину воскрес.
И он сообщает, есть православный чат, организатор его из Новосибирска. Есть и те, и те. Антон, у меня к вам просьба тоже. Та же самая просьба, которую я написал Ирине Тининой. Антон и Ирина, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Если не знаете, как это сделать, напишите нам, пожалуйста, письмо. Я вам отвечу по электронной почте. Наш адрес команда, первая буква К или К, собака.tiflo.info. Команда собака.tiflo.info. Я думаю, что было бы очень интересно с вами, Антон, в эфире переговорить. Я пока скажу о следующем эфире. В следующий раз, через неделю, Виктор Павлович Куриленко, пастор, проповедник, тотально незрячий человек из Украины, город Славянск. Будет он в нашем эфире. Будем с ним беседовать, есть о чем с ним поговорить. Я думаю, что при желании его проповедь, его служение вы легко можете найти в интернете. Так что вот такой у нас гость. А дальше будут другие гости. И вот очень хотелось бы, в частности, с Антоном, с Ириной связаться. Алия, разумеется, это я... Что, Кристина?
Алия, да, надо ее срочно в эфир.
Проведешь этот эфир?
Много интересного расскажет.
Проведешь этот эфир?
Надо подумать, надо согласовать.
Там проблема в том, что я с Ильей уже делал эфиры несколько раз в разных контекстах, и мне вот так сидеть и напускать на себя, знаете, сейчас мы тебя спросим, мы об этом не знаем, мы не в курсе, но мы тебя спросим. Это будет как-то странно. Поэтому, если найдется ведущий, Кристин,
ну, вполне, я думаю, надо подумать. Мы же творческие люди. Все возможно.
Если не я, а Кристина проведет с тобой эфир, придешь в «Верить, видеть, жить». Опять, вот это как раз та история, которая меня останавливает. Мы делали эфиры раньше, и... Ой, даже ради журналистики, ну, нельзя врать, нельзя делать вид, что... Ну, я не знаю, расскажите это в первый раз. Там можно, как бы сказать, да, расскажите слушателям. Но бывает такая грань, когда это неудобно. Вот как-то так. И сольное твое пение. Как это все началось, как это продолжается, и оно тебе зачем?
Мы люди, конечно, полимотивированы, у нас много мотивов, но я верю, что...
Полимотивированы. Вау, поливитамины слышал. Полимотивированы.
Полимотивированы – это значит, что у нас много иногда мотивов одного и того же действия. Но все-таки я подчиняю все мотиву прославления Бога и хочу, чтобы у меня это так и оставалось, несмотря на то, что я сейчас и развиваюсь в вокале, и хочу быть педагогом, пробовать себя в этом качестве. Но чтобы все-таки все это было ради Господа и для его прославления. А как началось? Началось тоже в детстве я пела, но в церкви, когда пела в хоре, поняла, что можно расти дальше, пробовать петь сольно. Были песни, которые уже хотелось исполнить и выразить. Когда, наверное, возникает в сердце желание поделиться, и это избытка сердца.
У нас ушло...
И от избытка сердца, говорят, меня слышно, видно?
Да, сейчас видно и слышно.
Да, от избытка сердца, говорят, уста, и просто возникает желание прославить Бога и поделиться тем, что есть внутри, в сердце, и голос развиваешь, тоже хочется, и это тоже, чтобы этот дар служил Богу не только в хоре, но и в другом качестве. Я рада, что вот в наших деноминациях протестантских есть такие возможности. Тут есть и искушения, но есть и возможности.
Ты употребила слово «искушение». Я опять понимаю, что здесь личные такие темы, но многим людям непонятно слово «искушение» в принципе. Один человек мне говорит, ну, слушай, у меня не было искушений ни разу в жизни. Я говорю, как это так? Он говорит, ну, там что, убить? Я никогда никого не хотел убить. Обокрасть? Я никогда никого не хотел обокрасть. Потом, правда, я говорю, ну, слушай, ну, например, искушение, когда ты смотришь на красивую женщину, которая не твоя жена. У тебя было внутреннее напряжение по этому поводу? На что он говорит, ха, у кого ж его не бывает? Попался. Да, когда ты размышляешь о своей жизни, искушения в твоей жизни и, самое главное, способы преодоления. Ты можешь не рассказывать о том, какие искушения, нам не надо здесь этого, это не телешоу. Что ты делаешь, когда приходит искушение?
Ну, главное его успеть как-то осознать и дальше уже поделиться с тем, ну, это не всегда у меня получается, но стараюсь поделиться с кем-то, кому доверяю, и молиться, конечно, молиться, потому что Господь нам помогает преодолевать, тут без вариантов.
Два сообщения от Алии. Алия, во-первых, пишет «без проблем». Это по поводу того, чтобы сделать с ней передачу.
Слава Богу.
Зная твое расписание, Кристина, сразу предлагаю через 2 недели. Вот Виктор Павлович Куриленко у нас через неделю, а через 2 недели вы с Алией. Как думаешь?
Думаю, что реально.
Ну, Алия, только ответь, отпишись, пожалуйста. И дальше уже ближе к делу договоримся. Я пока в расписании это смогу поставить. А вот, и Алия также спрашивает, а где можно послушать твое пение? Я скажу, оставайтесь с нами еще буквально несколько минут. А, так вот, вовремя заметить и что?
Вовремя заметить и бежать к Богу с этим, потому что по-человечески мы немного можем сделать. Хорошо, если есть возможность избежать, да, как говорится, бегайте, да, убегайте каких-то грехов таких серьезных. Но не всегда есть возможность убежать, и тогда хорошо осознавать, приносить Богу. Я, честно, не знаю каких-то других вариантов изощренных. Мне кажется, все только так можно сделать.
Незрячим людям иногда сложно бывает найти близких друзей, для того, что называется подотчетностью. Ну,
да,
вот это может быть
вопрос.
Пастор, это может быть служитель, да. Но вот как, опять, насколько это удается тебе? И если удается, то как? Если не удается, то что этому мешает?
Ну, я не моя недоверчивость где-то, но меня, я общаюсь с верующим психологом, для меня это хороший вариант и профессиональная помощь, и моим тем сестрам, моей там незрячей сестре во Христе, которой я доверяю, тоже могу какую-то подотчетность такую. Но в целом, да, есть такая сложность найти подходящего служителя, которому ты будешь доверять, или наставника. Все это надо прям задаться целью, наверное. Ну вот, меня устраивает то, что сейчас пока что такие варианты есть. А если нет, то я молюсь, чтобы Господь мне таких людей посылал. Ну и сама смотрю.
Я думаю, что в этом цикле мы как-нибудь сделаем на эту тему эфир. Собственно, как найти наставника, как выстраивать эти отношения. Тут не просто про наставника, тут еще и про близких друзей. Когда бывают проблемы, да, что было...
Да, про близких друзей, да. Это уже посложнее бывает, но, возможно, нам просто... Ну, мне, например, я знаю, что недоверчивый человек, и для меня это прям... тоже целый пласт работы с Богом, учиться доверять, открываться. Понятно, что это риск. Никто не сказал, что нас никогда не будут ранить, нам не будет больно, но такова цена, наверное, близких отношений.
Да, когда даешь себя приручить, порой случается и плакать, как сказал один из героев Экзюпери, но он не сказал одну важную вещь. Господь утешает.
Аминь. Господь, Богу можем всегда доверять.
Согласовали мы эфир с Ильей Нуруллиной. Вести его будет Кристина Давыденко через 2 недели. Да, после Виктора Павловича как раз. Вот сейчас Алия пишет, окей. Так что все, общайтесь с ней. Я думаю, вы легко найдете друг друга в соцсетях для того, чтобы к этому эфиру подготовиться. Технически мы все обеспечим. С нашей стороны канал Тифлоинфо. Этот вопрос мы решим. Представь себе, и мы подходим к концу на самом деле этого эфира. Представь себе, что ты разговариваешь с подругой, и подруга тебе говорит, да, я начинаю задумываться о христианской жизни. Но сейчас для меня стать христианкой – это слишком большой поворот. Я боюсь, я не хочу. Я понимаю, что каких-то друзей я потеряю, какие-то связи я потеряю. А незрячему человеку, как ты хорошо знаешь, эти связи выстраивать бывает гораздо сложнее, чем зрячему. Эта подруга говорит, я боюсь остаться одна. Ну, разве что там Бог ваш будет, да, но так, в принципе, одна. А я боюсь сделать этот шаг. Ну, вот... Вот так. Что скажешь?
Ну, я скажу по своему опыту, что те люди, которые по-настоящему тебе близкие, они тебя не оставят, если ты станешь верующей, и если ты сама их не оставишь. Вот у меня, по крайней мере, так в жизни и есть. Я общаюсь со своими друзьями, которые еще не пришли ко Христу, и там и неверующие, да, и с разными другими мировоззрениями. Но если и ты, и они заинтересованы в том, чтобы отношения сохранились, то ты их не потеряешь. Вот. И а то, что это серьезный поворот, то ведь можно сделать по шажочкам, никто не говорит, что все нужно прям резко поменять. Ведь есть подготовка к тому же крещению, да, и в принципе, ну, это все постепенно. Я не думаю, что это такой страх.
Я правильно...
Он может сбыться, но, по сути, это от тебя тоже зависит, как ты простроишь отношения.
Я правильно услышал, что здесь во выстраивании отношений есть наша ответственность.
Конечно, наша в том числе. И наша, и других людей.
Вот так. Вот так. И Бог, который укрепляет нас, когда мы делаем то, что должны. У тебя достаточно... Я сейчас раскрою уже этот секрет, это уже не секрет. Мы сегодня в конце эфира решили поставить песню в твоем исполнении. Это кавер, это не твоя песня, но песня достаточно личная. Она о переживании. Что вот эта конкретная песня означает лично для тебя, Кристина Давыденко?
Эта песня как попытка и желание поддержать и других, и себя в тех ситуациях, когда у нас порой опускаются руки, как мы на протяжении эфира обсуждали, бывают разные у нас, разные на пути испытания, разочарования, но чтобы главная цель, она все-таки сияла и помогала нам двигаться. Вот, наверное, был смысл этой песни донести эту мысль, что нужна песня, смотря ни на что.
В общем, христианская жизнь — это не про то, что путь из роз, да, если у Христа были шипы, если у Христа был крест, а нам сказано, что мы будем нести его крест, это нас тоже касается.
Да, и в конце хочу поблагодарить за предыдущий эфир, я вначале немножко не успела это сделать.
А я тебе увидела не дал очень много, слово ставить.
Да, очень много потрясающих примеров, я вообще очень рада, что есть такие прекрасные люди. Многим из них мне хотелось, что я слушала эфир и думаю, что так, сейчас вот этому вот это бы сказала. Вот, то есть очень живые, очень для меня назидательные эфиры, помогающие возрастать. Спасибо большое всем. И ведущим, и всем участникам.
Мы тебя еще увидим в этом эфире, но пока мы тебя услышим, Илья тоже пишет спасибо, Кристина, и слава Богу. Кристина Давыденко была сегодня с нами, Максим Извеков пишет, дай всем Бог крепкого здоровья. Да, Максим, это важно, ну и духовного здоровья, и крепости тоже. В нашем цикле мы с вами еще увидимся. Кристина, спасибо тебе огромное. Да хранит Господь и каждого из нас, и тебя конкретно. А мы, наверное, попрощаемся и песню в твоем исполнении послушаем, а?
Да, да. Всем благословений. Спасибо за внимание, за общение. Очень было здорово.
С Господом. Всем пока.
С Богом.
Если душа сложила крылья, нет больше сил взлетать над пылью, реки уносят по течению, как и вернуть в полет стремление, вместо огня на сердце пепел, мысли добра развеял ветер, в доме души смертельно грустно. Ты ободрись, прославь Иисуса, пой. Хоть льются слезы, пой. Пусть злятся грозы, пой. Хвала поднимет крылья у души, пой. Он выше гор. Пройдут, они не вечны, снова подует ветер встречный, птица душа вспорхнет повыше, пой. мой, не стыдись, пусть каждый слышит хор в небесах, поет хваленье, но где же ты, твое где пенье, о, никогда не умолкает, только тебя там не хватает, пой, хоть льются слезы. Господь с тобою, пой, к его ногам.